программа «Время истины». В студии Марьяна Баштовая. Здравствуйте. Основные темы выпуска. Казанская икона Божьей Матери и День народного единства. Торжества в честь праздников прошли в Донской митрополии. Соборное служение духовенства Азовского благочиния состоялось в Батайске. День военного разведчика. В Новочеркасске прошло праздничное мероприятие. 4 ноября в один день отмечаются два праздника – православный и государственный. Казанская икона Божьей Матери и День народного единства. Торжественное богослужение возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
День Казанской иконы Божьей Матери отмечается православными христианами летом 21 июля и осенью 4 ноября. Это один из величайших православных праздников, почитаемый на Руси и всем православным миром. 4 ноября мы чествуем Казанскую икону Божьей Матери как дань памяти освобождения Москвы от поляков в 1612 году. Весь русский народ прославляет один из самых любимых на Руси казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь в смутное время. В канун праздника состоялось всеношное бдение в Свято-Казанском храме города Ростова. Богослужение возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Глава Донской митрополии поздравил настоятеля Свято-Казанского храма протоиерея Дмитрия Соболевского и всех верующих с праздником.
Обращая сегодня голос приветствия ко всем вам, прошу вас молитвами своими, усилиями, трудами, жертвой, родением помогать пресвитерам в исполнении их служения. И помнить о том, что каждый из нас призван проповеди Слова Божия не только словом, но своей жизнью и своими делами.
День народного единства и День Казанской иконы Божьей Матери – это праздник Великого Духа и силы русского народа, народа-заступника, освободителя, победителя. Под сводами Покровского кафедрального собора города Шахты в день праздника прошла божественная литургия. По приглашению епископа Шахтинского и Миллеровского Игнатия в богослужении и праздничных торжествах приняли участие архиереи из епархии Русской и Украинской православной церкви. Литургию возглавил глава Донской митрополии, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Владыке Меркурию сослужили епископ Равеньковский и Свердловский Пантелеймон, епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, епископ Скопинский и Шацкий Владимир. По завершении богослужения на Соборной площади прошел торжественный парад при участии кадетов Шахтинского имени Бакланова казачьего кадетского корпуса и реестровых казаков Александровск-Грушевского юрта. Музыкальное сопровождение парада обеспечил военный оркестр и взвод барабанщиков. После парада митрополит Меркурий, епископ Игнатий и мэр города Шахты Денис Станиславов ответили на вопросы журналистов.
Я сегодня хотел бы особые слова благодарности сказать владыке Игнатию, правящему архиерею Шахтинской Миллеровской епархии и Денису Ивановичу, мэру города Шахты, которые трудятся над этой наисложнейшей задачей народного единства вместе, являя свое единство прежде всего народу и оказывая тем самым самое благотворное влияние на Донской край.
Владыкой и митрополитом мне поручено возглавить работу по приграничному сотрудничеству с братской Украиной, с епархиями братской Украины. И в этих рамках мы трудимся, вся Донская митрополия участвует, ставятся кресты и часовни на приграничном сотрудничестве, ведется диалог с пограничными службами, улучшается процесс перехода границы, существуют крестные хода из Украины в Россию и наоборот. Совместные богослужения проходят как и в Луганской области, так и в Ростовской области.
Истинную свободу человеку может дать только православие, знание истории, потому что нельзя путать внешнее проявление псевдосвободы и действительно внутренней духовной человеческой свободы. Вот в этом я вижу нашу основную задачу. Сделать как можно больше. Сделать все не получится, но сделать как можно больше с Божьей помощью у нас, я уверен, выйдет.
Казанская икона Божьей Матери стала символом единения между народом, властью и церковью, которая традиционно является основой православного государства.
И в продолжении темы. Торжества в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери и Дня народного единства прошли в Волгодонске. Их возглавил епископ Волгодонский Исхальский Корнилий и мэр Волгодонска Виктор Фирсов.
Да, икона, которая явилась девятилетней от раковицы Матроне, стала для нас путеводительной звездою. И мы с вами знаем, что в годы лихолетия 1612 года ополчение во главе Минина и Пожарского шли с Нижнего Новгорода по благословению патриарха Ермогена. Он сумел передать грамоту в Нижний Новгород, дабы люди русские шли с ополчением избавлять нашу столицу от врагов.
На минувшей неделе субботний день был один из самых важных в церковном календаре. Это день памяти и молитвенного общения живых и усопших христиан. Димитриевская родительская суббота. Димитриевская родительская суббота – это не просто день поминовения усопших. Это возможность сохранить в памяти настоящий пример жизни во Христе, жизни православного человека, ушедшего в леса, чтобы молиться, стяжавшего Дух Святой, собравшего монастырскую братью, желающего этого подвига жизни воина Христова. Этот пример – один из самых почитаемых святых – преподобный Сергий, игумен Радонежский. Именно он благословлял на защиту Отечества во время битвы на Куликовом поле. Все время, пока шла битва, преподобный Сергий служил в своей обители и духовно видел сражения, молясь о православных воинах и поименно поминая павших. Литургия, отслуженная преподобным Сергием, была первой церковной панихидой по ратникам Куликовской битвы. По его благословению вступили в бой два инока Троицы Сергиевой обители – Александр Пересвет и Андрей Ослябля. Они были нужны великому князю не как ратники, два человека в его воинстве были каплей в море, а как духовные чада преподобного Сергия, как его зримое благословение и его присутствие на поле брани. Много чудесных знамений было явлено в час боя. В небе видели и Георгия Победоносца, и Дмитрия Солунского, и святителя митрополита Петра, и самого архистратига Михаила, мечами гнавших вражеские орды. Видели багряное облако, из которого руки, подобные человеческим, опускали венцы на главы православных воинов. Битва была кровавой, но за веру сражавшиеся шли на смерть за Христа. Тогда, как много раз после этого, выстояли, объединились. В 1380 году святой благоверный князь Дмитрий Донской одержал победу над Мамаем. С тех пор поминовение усопших воинов совершается ежегодно, в субботу перед днем памяти святого Дмитрия Солунского. И важно помнить, что православный христианин – это в первую очередь воин Христов, вне зависимости от того, монах он или мирянин. Соборное служение духовенства Азовского благочиния состоялось в Батайске. Оно прошло в день пятилетия Николо-Матроновского храма. Богослужение возглавил благочинный Азовского округа протоиерей Владимир Удовенко. По окончании божественной литургии была отслужена панихида по всем почившим православным христианам и совершен крестный ход. Духовой оркестр, номера творческих коллективов, спортивные показательные выступления. В парке поселка Октябрьский города Новочеркасска прошел концерт, посвященный двум важным праздникам, даты которых стоят рядом в календаре – Дню народного единства и Дню военного разведчика.
Памятный снимок перед началом концерта. В центре протоиерей Андрей Немыкин, много лет духовно окормляющий вооруженные силы и правоохранительные учреждения Донского края. На празднике Новочеркасская общественная организация ветеранов локальных войн. С этими людьми священника связывают не только духовные узы, но и боевые действия на Северном Кавказе. О своих наградах отец Андрей рассказывает неохотно, зато с радостью о людях, с которыми защищал родину, в том числе и о разведчиках.
В разведчики всегда идут самые способные, самые храбрые, самые умные, самые расчетливые и, самое главное, самые терпеливые. Дело в том, что в разведке не столь важны такие качества, как физическая сила, безудержная отвага, а главное – трезвый расчет, наблюдательность, порой осторожность и, самое главное, терпение.
Праздничный концерт – это повод собраться вместе, чтобы просто поговорить. Ведь будние дни, рассказывает спецназовец Антон Хазов, не до разговоров. Тренироваться и быть готовыми в любой момент выступить на защиту Родины. Об этом все мысли бойцов. На протяжении 8 лет служения в отряде спецназа Антон ни разу не пожалел о сделанном выборе.
Почему мне нравится служить именно в отряде, как бы стоял вопрос такой духовно, то в том, что в нашем отряде существует братство. как бы негласно, братство именно духовное, как бы мы можем друг друга защитить в любой момент, в трудные моменты можем собраться, помочь кому-нибудь, ну, из наших, кому что-то там не получается в жизни.
День военного разведчика считается праздником элиты вооруженных сил. Он отмечается с 2000 года. Славная история военной разведки стала примером доблести для многих последующих поколений. Все больше молодых людей сегодня стремятся перенять традиции и умения разведчиков.
Ну, что бы я хотел пожелать молодым людям? Как бы идти, не бояться того, что предстоит как бы, в будущем. Потому что я считаю, Бог дает именно те препятствия, которые человек может пройти.
Выступления танцевальных коллективов, казачьего хора, спортивные соревнования. В ходе концерта и новая награда. Памятный орден «Честь и отвага спецназа» был вручен организации ветеранов локальных войн протоиерею Андрею Немыкину. Не обошлось на празднике без традиционной полевой кухни, отведать которую всех собравшихся пригласили после концертной программы.
Духовное воспитание и религиозное просвещение, семинары, лекции и дискуссии по различным темам. Это и многое другое входит в деятельность Духовно-просветительского центра имени святителя Дмитрия Ростовского при Ростовском кафедральном соборе. С подробностями Евгения Шатилова.
Евангелие от Луки, глава 4. С этого места продолжают изучать Священное Писание слушатели евангельских чтений, которые проходят в Духовно-просветительском центре при Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Главное – научиться читать Евангелие и применять сказанное там в своей жизни, напоминает постоянным слушателям и вновь пришедшим руководитель центра иерей Александр Усатов. Посещать духовно-просветительский центр может каждый, у кого есть желание научиться правильно понимать азы православной веры. Многолетнее существование центра позволило испробовать множество проектов и выявить наиболее интересные. Для самой различной возрастной аудитории здесь найдется занятие по душе. Кроме евангельских чтений, практические курсы воцерковления, молодежный клуб, воскресная школа, кукольный театр. Научиться молитвенному чтению, узнать о структуре божественной литургии, понять толкование иконописи и побывать на экскурсии в кафедральном соборе приезжают люди из самых различных районов города.
Наш духовно-просветительский центр уникальный тем, что, во-первых, здесь изначально начались курсы оглашения в нашей епархии, когда еще очень много лет назад вышел соответствующий циркуляр, мы были у истоков этого процесса, и, соответственно, потом была написана целая книга об оглашении на основании опыта нашего духовного центра. Но оглашение – это подготовка к крещению. В этом смысле мы уникальный духовный центр нашей Донской земли. Во-вторых, мы впервые здесь начали евангельские чтения. То есть я смотрел на опыт московских чтений других городов, и, соответственно, мы немного по-своему ведем эти чтения на нашей земле. И, соответственно, совсем недавно мы начали курсы вот этого практического церковления. Этого просто я не слышал в других местах. И эта методика еще совершенствуется, еще приходит к какому-то оформлению.
Каждую субботу дискуссионный молодежный клуб. Это место для духовного опыта и взаимодействия. Здесь собираются как воцерковленные молодые люди, так и те, кто только начинает ходить в храм.
Здесь много людей, таких же, как я, как другие. Вот. И многие молодые люди тянутся в храм, в церковь. И это очень важно, чтобы была возможность вместе собираться, обсуждать какие-то сложные вопросы под конечно, руководством опытного батюшки, которым является отец Александр Усатов.
Большинство занятий в духовно-просветительском центре проходит по субботам и завершается перед молитвой всенощного бдения накануне воскресения.
В правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по вопросам помилования. В ней принял участие руководитель отдела по тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии иерей Андрей Мнацаганов. Каждый четверг месяца на заседании комиссии педагогами, научными сотрудниками, работниками культурных сфер и другими представителями общественности предварительно рассматриваются ходатайства о помиловании осужденных. Один из главных критериев в вопросе помилования – осознание осужденным содеянного. Народный артист России Дмитрий Певцов посетил Донскую столицу. Он выступил с концертом на сцене областной филармонии Ростова. Нашей съемочной группе удалось побеседовать с народным артистом Российской Федерации Дмитрием Певцовым.
Возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с
покоренных вершин. Оставляя в горах, оставляя в горах свою сеть.
Казанская икона Божьей Матери, все мы знаем, великий праздник, из года в год вспоминаем и молимся, наверное, каждый день Пресвятой Богородице. А вот День народного единства, вот вы много путешествуете, гастролируете, вы ощущаете это единство в народе?
Сегодня был с утра в храме, я вдруг понимаю, что люди, которые здесь рядом со мной молятся в храме, они мои близкие, они мои родные. Это я как будто никогда не уезжал. Это прям вот ощущение, абсолютно домашнее ощущение. У меня нету понимания, что я там за 1000 километров от Москвы. Хорошо, что государственный праздник совпадает с православным, но я считаю, что, наверное, самый лучший, наверное, самый правильный способ объединения народов – это все-таки вера. Культура вот этой русского черноземья, равнинные казаки, это удивительно совершенно. Я это почувствовал один раз случайно изнутри, когда мы с Зарой делали песню «Эта степь широкая», где я пел эту песню, она параллельно «Далиаман» армянский. И вот в этом есть потрясающее какое-то раздолье, свобода, в то же время трагизм и какая-то такая бесшабашная удаль. Вера, молитва, храм, разговоры с духовным отцом, они меня то есть я настолько был рад тому, что я обрел какую-то почву, я этим просто делился. И делился тем, что я прочел, тем, что я услышал. Мне было, я хотелось все это отдавать людям, с которыми я встречался. Мне моя супруга говорит, ты бы лучше придержал. Она, конечно, права, но в этом, с одной стороны, может быть, неправильно, с другой стороны, это было абсолютно искренне, хотя, может быть, немножко доля тщеславия была.
У вас тоже очень такая симпатичная семья, вы симпатичная пара. А сейчас, тем не менее, день любви, семьи, верности, опять пропаганда семейных ценностей, все так вроде хорошо, а разводов и очень много. Вот дайте совет, как там молодые, как сохранить семью, потому что чуть что расходятся.
Если ты понял и ощутил всем сердцем и душой, что вот Господь дал тебе твою половину, то, поверьте мне, простить можно все. Вот буквально все. Но надо сохранять то, что дает Господь. Потому что наша семья – это наша маленькая церковь. Если ты не нашел радость и гармонии в семье своей, значит, ты не найдешь ее нигде.
Вот о творческих планах, но именно вас как личности.
Творческих планов особенно…
Ну вот чего хотелось бы достичь?
Я хочу достичь покоя душевного и радости, чтобы она была постоянно в душе. Но это можно до смерти трудиться, и не получится. Поэтому хотелось бы, конечно, да. И хотелось бы как-то замечательно Вершнецкого. Господи, помоги мне стать тем, кем считает меня моя собака.
Более подробно об этих и других событиях церковной жизни на Дону вы можете узнать на сайте телестудии donprav.tv.ru, а также на сайте епархии ростовепархия.ру. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. А нашу программу продолжает рубрика «Постскриптум».
Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь – это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь – это драма, моя душа несется ввысь.
Здравствуйте. Когда я впервые услышал слова этой песни Василия Вакуленко, я думал, что данный вопрос является красивой риторической фигурой. Ведь нас с детства учат, что жизнь бесценна. А уж задавать этот вопрос родной маме, ну, совсем не имеет смысла. Она не просто знает, что наша жизнь – самое драгоценное сокровище, но свою собственную жизнь готова отдать за родное дитя. Мировое искусство, литература, кинематограф не раз воспевали эту материнскую жертвенность. И нас со школьной скамьи учили тому же. Образ матери у Некрасова или у Есенина, чего только стоит реквием Анны Андреевны Ахматовой, которая пережила, кстати, арест собственного сына Льва Гумилева. Казалось бы, жизнь и боль русских матерей – это вселенский приговор всему тому бесчеловечному, что способно отнять ребенка у матери. Казалось бы. Но наш выдающийся век сумел внести свои циничные поправки и в эту тему. И сегодня потеря матерью ребенка вполне себе прибыльный бизнес.
С 1980 года в мировой практике появилось такое понятие, как суррогатное материнство. Суррогатная мать за денежное вознаграждение соглашается добровольно забеременеть с целью выносить и родить ребенка, который затем будет продан и отдан на воспитание другим лицам, так называемым генетическим родителям. Они будут считаться юридическими родителями данного ребенка, несмотря на то, что его выносила и родила суррогатная мать. Сторонники суррогатного материнства утверждают, что продажа детей – это единственная возможность для бездетных пар испытать родительство. Счастье. Противники данного метода опасаются порочной практики превращения детей в подобие товара, а суррогатных матерей – в инкубаторы для богатых. В социальной концепции Русской Православной Церкви суррогатному материнству дается следующая критическая оценка. Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания.
Любопытно, что даже само слово «суррогат» говорит уже о многом. Словарь Ушакова толкует суррогатный как ненастоящий, поддельный, фальсифицированный. Так бывает суррогатный кофе, суррогатные жиры и вот теперь уже и материнство. Я понимаю, что все мы платим определенную дань нашему суррогатному веку. Едим, Бог знает что, дышим неизвестно чем. Но вот когда сегодня все наше общество агрессивно, публично и взахлеб заставляют восхищаться суррогатными матерями и скупщиками их детей, когда через телевизор, интернет, печатные СМИ нас обрабатывают душещипательными историями про богатых, которые тоже плачут, и предлагают поверить, что женщина, превращенная в свиноматку, это такой вид счастья для состоятельных клиентов. Знаете, пользуясь методом одного нашего задорного юмориста, который любит изгаляться над тайным смыслом привычных слов, мне уже кажется не напрасно, что у слова «суррогатный» есть что-то общее со словом «рогатый». Уж как-то больно изуверски выглядит реклама торговли женским чревом и навязываемое через СМИ всеобщее восхищение этим подвигом.
По этическим и социальным соображениям, сегодня суррогатное материнство запрещено в Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, Франции и нескольких штатах США. В России услуги по продаже детей легализованы государством и становятся все более популярными, особенно среди богатой клиентуры. Так, по данным городского новостного сайта, в Ростовском научно-исследовательском институте акушерства и педиатрии цены на одного ребенка составляют от 50 тысяч рублей, не включая благодарность роженицы. В целом, в России купить ребенка у матери можно за сумму, не превышающую стоимость хорошего фотоаппарата или ноутбука.
Вот так наш век ответил на вопрос Василия Вакуленко. Цена жизни ребенка в современной России оценивается суммой от 50 тысяч рублей за одну голову. Мы еще многое не сказали и не показали в этой передаче. Не сказали о том, что в мире к услугам «дети за бабло» чаще всего прибегают гомосексуалисты и лесбиянки. О том, что суррогатная практика открывает путь к дешевым человеческим запчастям из проданных за деньги детей. Но самое страшное во всем этом суррогатном терроризме, атакам которого подвергается наше общество, это просто дикие усилия, направленные на то, чтобы отключить у женщины функцию совести, которая отвечает за жизнь ребенка. Ведь в самом деле, сколько слов и эфиров было и еще будет потрачено на то, чтобы переплавить глубинную материнскую природу, глубинную связь между матерью и ребенком в бабло и заставить всех нас поверить, что ребенок – это всего лишь биопродукт. Да здравствуют стахановки этого производства. В постскриптум остается только добавить. При всех резонах неумолимо вспоминаются слова апостола Павла, сказанные 2000 лет назад. «Жена спасается чадородием». И ведь раньше это звучало как-то банально, но сегодня эти слова впору писать на знаменах. А вдруг действительно апостол что-то знал про наши времена. До свидания.
Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь – это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь – это драма, моя душа несется ввысь.